Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелье Игрофоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. В прошлом выпуске мы затронули тематику происхождения некоторых видеоигровых жанров, а также разобрали несколько игр, которые сами по себе дали ход существованию целой категории игр. Бог любит троицу, а от разговоров о видеоиграх лично меня уже тошнит, поэтому в завершение нашей серии рассказов об игровых жанрах мы поговорим о жанрах настолок.
Насколько сильно взаимодействие игроков друг с другом повлияло на развитие настольных игр?
Почему многие игроки до сих пор считают, что у настольных игр всего два жанра?
Стоит ли вообще покупать настольные игры? Ну, в смысле, основываясь на их жанре.
С вами сегодня снова я, Никита Мурзин, и сегодня я научу моего соведущего любить не только родину, но и настолки.
А я Владислав Атаманский, я больше так не буду. Здравствуй, Никита.
Здравствуй, Влад. Снова, в третий раз. На этот раз про настолки. Слава богу, я дождался. Я уже не могу говорить про видеоигры, я устал.
В этот раз я буду тебя пытать, а ты будешь мне рассказывать. Скажи,
Влад,
пожалуйста.
Убери паяльник.
Скажи, пожалуйста, с чего у настольных игр все началось? Какие там были жанры?
Абстракция. Ну, просто изначально это все, естественно, было стратегическим.
Те же самые шахматы.
Да, те же самые шахматы, древнеегипетские сенет, да и другие всякие вариации шахмат, там, в Индии, в Китае, все везде было по-разному, но суть всего этого была одна.
То есть то, что мертво у меня в видеоиграх, то живет и здравствует у тебя в настолках.
Ну да, получается, что стратегии живут, но стратегии сами по себе — это не настольный игровой жанр, потому что большая часть настольных игр, она так или иначе стратегическая.
То есть, не одно и то же жанры в настольных играх и жанры в видеоиграх.
Совершенно разные вещи, потому что по большей части они в настольных играх тоже основаны на игровых механиках и называются соответствующе.
Тогда давай сразу вопрос. Я люблю настолки сюжетно ориентированные, где мы сидим под приглушенным светом, все в каких-то черных мантиях, капюшонах, и гейммастер зачитывает томным голосом то, что настали темные времена.
Но вот зло прониклось.
Именно так. И я люблю сюжет. Это вообще является...
Жанром как таковым? На самом деле нет. Для настольных игр совершенно не является. Именно вот как отдельного жанра сюжетных настольных игр не существует.
А как же они тогда вообще подразделяются?
Просто к некоторым жанрам настольных игр больше подходит сюжет, чем к другим. То есть вот мы с тобой уже затронули стратегии. В поджанре стратегий, повторюсь, для настольных игр сами стратегии не жанр, но категория. Есть такой жанр, это уже именно жанр, ариа-контроль. То есть контроль территории, где основная твоя цель и игровая механика — это получение новых территорий, их удержание, получение за это каких-то дополнительных преимуществ, возможно, каких-то победных очков. Ты чаще всего будешь строить какие-то войска, потому что такие игры чаще всего на военную тематику. Будешь вести эти войска.
На нейтральную или вражескую территорию.
Все верно. И так и будут решаться ваши конфликты, пока кто-нибудь не победит, а условия победы могут быть совершенно разные. Это может быть конкретно контроль какой-то территории в течение нескольких ходов. Это может быть выполнение каких-то общих целей.
А можно в таких игрушках играть бок о бок, там, допустим, 2 на 2?
В некоторых играх это есть. Это не делает их кооперативными настолками самими по себе, но в некоторых играх такая возможность присутствует. И она не дает определенного жанра, потому что сама по себе игра, она про конфликт. Поэтому она не может быть полностью кооперативной. Ариа-контроли, они про конфликт. Другие стратегии — это экономические, где в основном то, что тебе надо делать, это, ну, собственно, развивать свои внутренние дела. Всякие еврогеймы, про которые тоже упомянем чуть-чуть позже вообще, что конкретно это такое, они нацелены на то, что ты сидишь, развиваешь там, не знаю, свой замок, свой огород, свою космическую колонию. Каждый игрок это делает, и тот игрок, который эффективнее всего распорядился своими ресурсами, там, не знаю, на каком-то аукционе между игроками что-то первее, чем остальные купил, что он знает механики, знает карты, знает, что вообще нужно делать и заработать больше победных очков. Ну, случайность тоже, естественно, имеет определенный вес, но в еврогеймах и в экономических стратегиях случайностей немного. И вот просто-напросто, практически без какого-либо взаимодействия между игроками, кто-нибудь просто вот такой положит руки на стол, скажет: «Я победил». Все.
If Online от мира настолок. Симуляция экселевских таблиц.
Слушай, на самом деле не такое уж и плохое сравнение.
Но победитель все равно так или иначе может быть the only one.
Да.
А есть что-нибудь такое дружеское, с панями, где ты вот вместе с друзьями что-то вот...
Ну, естественно, есть кооперативный жанр настольных игр.
Во,
где вы все вместе играете против самой игры. Вы играете против картона. У игры есть набор каких-то правил, которые позволяют ей противостоять вам. То есть там раз в ход происходит передвижение каких-то противников по карте, случайные ивенты, которые будут портить вам жизнь. И вам нужно так или иначе преодолевать постепенно эти трудности, попутно выполняя цели игры. То есть твои любимые особняки безумия или древний ужас, вот лавкрафтовские, они ставят перед игроками цель решить какие-то сюжетные задачи.
Слушай, а у меня сразу возникает вопрос, правда, это небольшое ответвление от нашей темы.
Угу.
Есть ведь как бы кооперативные, но как бы ПВП.
Ну, это настолки. Называется полукооперативы, это уже поджанр.
Вот как Ярость Дракулы.
Смотри, Ярость Дракулы, она... Это хороший пример, но она имеет свой собственный поджанр, который и не кооператив, и не полукооператив. Ну, ее можно назвать полукооперативом, да. Но это игра в жанре скрытых передвижений, где один или несколько игроков, в случае Ярости Дракулы, где по роману Брэма Стокера несколько охотников охотятся за бегающим по всей Европе Дракулой, а сам Дракула в это время скрывается, и его перемещения не видны остальным игрокам. Им надо выяснить, а где он находится, куда он бежит и как его...
Любить.
Да. И откуда он это сказал?
Я думал, что хотя бы в настольных играх все в порядке и не будет вот этого жанра на поджанре.
Нет, все очень сложно, и именно поэтому люди практически ничего не знают, ну... Неуглубленные в хобби люди практически ничего не знают о жанрах настольных игр. Подойди к какому-нибудь хоть немного знакомому с играми прохожему и спроси, что такое РПГ. Он тебе скажет, что это либо гранатомет ручной противотанковый, либо role-playing game, то есть ролевая игра. Но так или иначе ему найдется, что тебе ответить. Подойди к кому-нибудь даже, кто находится в хоббийном магазине, то есть вот в магазине с настолками, и спроси, что такое игра в жанре worker placement.
Кого?
Вот он то же самое спросит.
А что это такое тогда?
Это жанр игры, где ты размещаешь в определенных регионах своего игрового планшета или игрового поля каких-то своих рабочих и получаешь за это возможность выполнять определенные действия или какие-то бонусы, или все вместе. То есть у тебя, повторюсь, есть общий один ресурс, который возобновляемый, то есть ты не выкидываешь же этих рабочих, потом он к тебе возвращается.
Угу.
И ты их выставляешь для получения каких-то действий или бонусов.
Господи боже, как все сложно и нагроможденно. У меня сейчас в голове возникают ассоциации как раз-таки с инди-играми, потому что каждая настолка имеет все-таки свой уникальный стиль вперемешку с своими механиками.
Ну, слушай, давай попробую объяснить тебе вот конкретно этот жанр, если он вызвал у тебя вот такую мозголомку на примере видеоигр. Мобильную Fallout Shelter знаешь?
Да.
Знаешь, что там иногда нужно отправлять своих вот этих вот человечков, персонажей на определенные задания, чтобы они тебе что-то принесли через какое-то время.
Я понял. Я думал, там смысл в том, что ты человечка ставишь на определенную работу, которая тебе приносит ресурсы, на которые ты строишь новые отсеки, куда потом загружаешь новых рабочих.
Примерно это и обозначает жанр настольных игр worker placement.
Понял.
Все? Легко? Легко.
Да.
Гениально? Не очень. Так вот, раз уж я упомянул, и раз ты затронул тему кооперативов, которые не совсем кооперативы, есть полукооперативы. Это действительно, где есть один или несколько антагонистов, который иногда может быть скрыт от остальных игроков. Не в том плане, то, что как Ярость Дракулы скрыт на самом поле.
А неизвестна его роль.
Да, скрыт именно между ними. И это вот именно жанр полукооперативов. Игры с тайным предателем.
Я даже знаю парочку.
Да, потому что ты в них играл
в
какое-то время. Та же самая Немезида, нечто. Mm-hmm. Блин, да самый простой пример, хоть это и не совсем настольная игра, а игра социальная, это, мафия.
Вот только хотел сказать, это аналог, вернее, развитие обычной карточной мафии.
Ну, просто ее применение на другие механики настольных игр, но да. То есть это тоже определенные игры на социальную дедукцию. Нужно вовремя выяснить, кто из вас нехороший.
Ну, а нехорошему, соответственно, надо поперекладывать всех
вокруг себя. Ответственность, да, и вину на всех остальных, и выйти сухим из воды. Не всегда для этого надо остаться в тени. Есть игры, которые предполагают возможность раскрытия себя как антагониста.
И ты продолжаешь игру в открытую.
Да, ты продолжаешь игру в открытую. У тебя иногда даже бывают новые какие-то возможности, способности.
Да, в том же самом нечто. Когда тебя раскрывают, ты превращаешься в монстру страшную, и у тебя появляются иные способности.
Да, можешь ходить уже именно перманентно, есть других персонажей. Я уже сказал то, что меня тошнит говорить о видеоиграх, но, как пример для тебя, ты и так знаешь, да, что это такое, но как пример для тебя, это Among Us.
Да, я понял.
Да, или из более старого The Ship.
Где нужно бегать от одних и помогать другим.
Или мешать другим.
Или мешать другим.
Потому что цели могут быть не очень дружелюбные у игроков.
Я теперь начинаю понимать, как сложно объяснить жанровую принадлежность, когда с ней не знаком.
Да, поэтому, как я уже упомянул, но забыл договорить, большая часть даже самих настольщиков, они сейчас просто-напросто берут и разделяют все абсолютно жанры настольных игр к играм американской школы, так называемый Америтрэш, и к играм европейской школы, вот, ну, пресловутая Евро. Практически все экономические стратегии, это гораздо сложнее, чем вот подобная биполярочка, но тем не менее, они относятся вот именно к жанру евро. В чем суть? Изначально появились всякие абстракции в виде шахмат, простые карточные игры в виде, ну, дурака, покера, 21. Параллельно этому еще были варгеймы, но о них поговорим, естественно, потом, потому что я сейчас пытаюсь объяснить не это.
Сразу говори, это европейская школа, как я понимаю.
Нет, это никакая школа.
Ага, то есть это база.
Это база.
Это база, вот именно. Так. Это база, от чего все пошло. Потом появилась идиотская кинь-двинь. Вот сейчас мы вспомним про монополию. Это просто какое-то поле с клетками, по которым нужно передвигать свою фишку на число, выпавшее на кубике, и где ты остановился, то с тобой и произойдет, если там что-то написано.
Я такое лет в 5 играл.
Ну вот да, а на самом деле такие игры были очень-очень давно. Их было очень много. И они всех настолько задолбали то, что сейчас даже вот сама монополия, она, ну, нормальными игроками и за игру-то толком не считается настольную как таковую. Потому что там нет никакого влияния игрока на свой игровой процесс. Ты тупо сидишь, кидаешь кубик, двигаешь фишку, ждешь, пока...
Тут тот же самый процесс проделают все остальные.
Тут еще можно нехорошо пошутить. В монополии оно как в поговорке. Половина сидят, а половина сидят и ждут. К началу нулевых рынок настольных игр был практически захвачен играми из Европы, в основном из Германии. А в Германии очень любили делать настольные игры, которые вот как раз-таки вот эти вот сухие, экономические, со строгим распределением действий, строгим порядком, никакого рандома, никакой тематики, никаких вообще взаимодействий практически между игроками. Ты сидишь, ковыряешься в своем огороде или где-нибудь еще. Потом, как я уже сказал, кто-то руки на стол, я победил.
Ну, то есть тактичные, правильные, воспитанные немцы, которые любят точность, выпускали такие игры.
Да, да. И таких игр было много. Они людям нравились, но нравились они, естественно, людям только определенной категории, которым вот, ну, не нравится взаимодействовать с другими людьми и которые любят полную просчитанность игрового процесса.
Папа, папа, что ты делаешь в телефоне? Играю. Во что? В калькулятор.
Ну вот да, что-то вроде на самом деле. Потому что если ты знаешь, как в это играть, то ты просто-напросто берешь и соревнуешься с остальными в знании игры, а не в своем навыке каком-то. Ну и вот, нравилось это не всем. И в определенный момент появилась уже американская школа настольных игр, которая уже ставит атмосферу, эффектность всего происходящего.
И вот оттуда уже появляются мои любимые особняки безумия.
Вот да, да, то понял. Есть там, ну, это как своего рода блокбастер в рамках настольных игр. Там ничего практически нельзя просчитать, там куча разного рандома, но это все, даже если вы, вот, если это кооператив, даже если вы все проиграете, потому что у вас никогда не выпадали нормально кубики на ваши действия, вы все равно останетесь довольны, потому что вы или прошли интересный сюжет, потому что сюжет есть только в играх вот этой школы, или вы круто замесили друг друга в какой-нибудь стратегии, в которой произошло, ну, что-то, ты... Я думаю, наслышан про все мои истории про Сумерки Империи и какая там иногда происходит политика непередаваемая. Все выйдут с офигенными ощущениями, даже если они проиграют. Даже если смысла в том, чем вы занимались, никакого нет. В этом отличие от монополии. Монополия, вот, ну, просто сидишь, занимаешься фигней. А здесь ты занимаешься фигней, но это весело, это сюжетом.
Потому что у тебя есть бэкграунд.
Да, или сам сюжет выстраивается по ходу вашего совместного взаимодействия. Долгое время оно просто подразделялось на Амери и Евро. Но, как и с видеоигровыми жанрами, настолки уже ушли далеко от этих двух категорий, и во многом они даже где-то сливаются.
То есть можно все-таки сидеть с калькулятором, но при этом познавать сюжет или создавать его самому.
Мы с тобой оба играли в Gloomhaven, Мрачная гавань.
Да.
Для тех, кто не знает, напомним то, что это здоровенная сюжетная игра, которая представляет из себя вот такую, ну, знаете, RPG старой школы, компьютерную RPG старой школы, но в коробке. 10 килограмм контента, там более 100 сценариев, сюжетная линия, открытие и прокачивание различных классов персонажей. Это, не знаю, прав я, не прав, это нечто вроде Дьяблы.
Ну, что-то только типа сюжетом. Того. Заколебёшь.
Да ладно, ладно, в Gloomhaven сюжет тоже не очень. Ну и вот, а она, по сути дела, является гибридизацией основных характеристик Америтрэша и основных характеристик Еврогейма.
Там еще и сюжет не заканчивается на одной единственной миссии, которую ты выбираешь, а продолжается.
Да, да, ну то есть вот там есть атмосфера. Вы выходите с какими-то интересными, позитивными эмоциями после партии. Это не просто вот типа вот я победил. Там есть взаимодействие между игроками, но тем не менее, там очень-очень сильно просчитываемый игровой процесс. Ко всему прочему, ты сам составляешь себе свой игровой процесс, прокачивая и составляя колоду персонажа, покупая ему определенные предметы, решая, когда ты их будешь использовать и на что. У тебя практически вся карта сразу видна, и ты можешь рассчитать, что в этот ход я сделаю то-то, в этот ход я сделаю то-то, в третий ход я сделаю третье. Единственное, что на это может повлиять, это то, насколько сильно ударят тебя, и, ну, вдруг промахнешься где-то ты. Но даже вокруг этого есть определенные обходные пути.
А все остальное зависит не от кубов, а именно от карточек там... и твоей подготовки.
А там вообще нет кубов, там вместо кубов вот именно вот колода случайных карт.
Точно. Да. Идеальная для меня игра.
Как один большой поджанр в группе американской школы настольных игр можно выделить тематические игры. Это могут быть и стратегии, и данжен-кроулеры, о них чуть-чуть попозже. И что вот вообще угодно, что имеет под собой какую-то интересную тему. Это может быть хоррор, это может быть основано на каком-то фильме, книге, неважно. Самое главное там — это какая-то крутая тематика, которая задает тон всей игре вообще. То есть это может быть стратегическая дюна, это может быть около Wargame Война Кольца, это может быть, ну, снова упомянем Немезиду, как хоррор именно, или Предательство в доме на холме. Ну и вот, я упомянул данжен-кроулеры, а они все входят в поджанр тематических игр. Переводится подобный жанр как исследование подземелий. Но, естественно, далеко не во всех настолках этого жанра есть именно подземелье. То есть это может быть космический корабль, это может быть какой-нибудь замок, какой-нибудь даже просто открытый мир интересный. Суть не конкретно в локации, а в том, что ты вместе со своими товарищами исследуешь какую-то локацию, убиваешь на ней всяких разных противников, чудовищ, монстров, и по итогу получаешь с этого какой-то интересный доход, а, возможно, даже проходишь сюжетную кампанию. Ну, и чтобы не ходить далеко, у Gloomhaven'а есть свой собственный отдельный жанр. Это легаси, наследие. Это игры, которые проходятся один раз. Вот если и есть жанр настольных игр, в котором практически всегда присутствует сюжет, это именно легаси.
Это вот те самые, которые не заканчиваются на одной миссии каждый раз.
Да, но они всегда заканчиваются на полном прохождении игры. Ты их не пройдешь повторно. Во-первых, потому что уже будет практически неинтересно, потому что ты знаешь сюжетные повороты, которых там будет достаточно много, потому что в этом, ну, основа хоть сколько-нибудь интересного сюжета. Это обман ожиданий. И еще помимо этого, некоторые компоненты, они, во-первых, изначально скрыты от тебя, вот, ну, могут быть в каких-то коробочках вот скрыты, как, ну, классы персонажей в Глумхейвене, или какие-то событийные штуки в пандемии и наследии. Это раз. А во-вторых, некоторые компоненты игры будут уничтожаться.
Да, я помню. Нужно было рвать прям карточки в настолке.
Пандемия, наследие как раз-таки.
Нет, вот, да. Я не про пандемию, про короля.
А, дилемма короля? Да. Нет, рвать там не надо было, насколько я помню, когда мы играли. Нет, там мы ничего не рвали, она у меня даже сохранилась, я ее даже попытаюсь вернуть к исходному виду, чтобы еще поиграть.
Это что, многоразовая одноразовая игра?
Ну, Gloomhaven тоже многоразовая одноразовая игра, потому что там тоже ничего не надо рвать. Не все Legacy, они прям одноразовые-одноразовые именно в плане компонентов.
Угу.
Но они все, по сути, одноразовые по прохождению. Второй раз проходить их большого смысла нет. И весь вот этот вот разрыв компонентов, он на самом деле тоже не обязателен. Ну, некоторые вещи испортятся, да, согласен, навсегда, потому что ты там на поле какие-то наклейки наклеишь, и ты их уже не отдерешь. Наклейки на наклейки, наклейки на карты, наклейки на лоб, как на банан, не знаю, что-нибудь еще вот такое. Но вот тот же самый разрыв карт в пандемии, он добавлен просто как определенная шоковая цена. То, что для настольщика что-то подобное сделать, да это же кошмар.
Так вот именно, это сразу в ад.
Это сразу в ад. А здесь это надо сделать. Тебе говорят, порви меня. Ты можешь это сделать, ты больше никогда не поиграешь в эту игру. Смотри. И да, в этих играх всегда присутствует сюжет. Либо полноценный, либо сюжет в виде какого-то, ну, метанарратива. Знаешь такую настольную игру «Риск»? Простенькая-припростенькая стратегия на контроль территории, там, на глобальной карте вот, по всему миру.
Угу.
У нее тоже есть Legacy-версия. То есть ты постепенно там можешь укреплять какие-то регионы или, наоборот, что-то разрушать. Карта будет постоянно меняться. Вы будете открывать какие-то новые виды техники. Там, то есть прогрессирует все именно в плане технического развития. А вы вот даже не знаете, изначально открывая коробку, а что вообще вас ждет. Потому что большая часть компонентов скрыта в запечатанных коробочках. С наклейками не открывать. Там спит. В самом начале упоминали, стоит рассказать, что такое конкретно абстракты. Это настольные игры, в которых нет темы вообще. То есть в шахматах тоже вот нет темы от слова совсем. Там просто есть какой-то набор фигур, которые представляют из себя, наверное, какие-то боевые соединения, фигуры власти, король, королева, там офицеры. Но при этом тематика какая-то там не задана вообще. Просто берешь, двигаешь свои фигуры, уничтожаешь фигуры соперника, рано или поздно побеждаешь, поставив мат. В шашках то же самое, абсолютно никакой тематики. Но это самые популярные такие игры, основные, которые уже, ну, известны очень-очень давно. А в современных настольных играх тоже полно абстрактов. Это может быть достаточно красивая настолка Азул, где нужно выкладывать панно из кусочков мозаики и получать за это победные очки. То есть она какой-то темы под собой тоже не имеет, то есть вы просто создаете какое-то красивое панно. Но при этом она подкупает достаточно интересным игровым процессом вместо тематики и красотой компонентов.
Ну, допустим, мы хоть как-то обозначили основные жанры и, как я понимаю, их поджанры.
Ну, еще не совсем. Мы с тобой не перечислили еще как минимум два
так
основных жанра. Ну, это всякое такое вот это попоечно-барное, компанейское. Да. Это патигеймы.
Такое знаю.
Это что-то просто максимально простое. Оно тоже может быть на социальную дедукцию. Оно может быть на дедукцию в принципе, где вот там, ну, не знаю, выберите карту. Это ваша карта? Нет. Посмотрите под крайней плотью. Что-нибудь вот в таком вот духе. Это неплохие игры, просто они специально сделаны максимально простыми, с максимально понятными правилами. И ну, если эта игра хорошая, то с максимально динамичным и захватывающим игровым процессом. Для того, чтобы люди, которые вообще не знают, что такое настольные игры, которые
при
вообще
этом,
могли,
имея 20 или 30 промилле в крови,
да, могли спокойно сесть и поиграть с интересом в это. Отдельный поджанр патигеймов — это, наверное, один из самых старых поджанров в принципе. Это игры на ловкость. То есть Дженга, вот эта вот башня из деревяшечек, Твистер — тоже настольная игра. Любая игра, где нужно задействовать какие-то свои, какую-то свою гибкость, рефлексы, что угодно вот подобное, и в которой при этом правил нет практически вообще, ну, относится к этой категории. Есть игры семейные, это тоже, ну, определенное ответвление патигеймов, то есть это тоже все максимально простое, но, тем не менее, уже не такое резкое, не такое динамичное, чаще всего имеет какую-то, какой-то такой более не знаю, миловидную, что ли, тематику.
Ну, в общем-то, название жанра его в большинстве своем и описывает.
Ну да, то есть это для игры с детьми, для игры с родственниками, которые не знают тоже, что такое настольные игры, но провести с ними время интересно хочется. Что-то вот объединяющее именно с таким кругом лиц. Монополия та же самая, это, да, семейная игра, которая рушит семьи.
И квартира тебе перейдет побыстрее благодаря монополии.
Бабка в тюрьме.
Да.
Ну и вот, и то, о чем я сказал, то, что расскажу чуть-чуть позже, это варгеймы. Это тоже один из самых старых жанров.
И он, по моему мнению, я знаю, что это самый хардкорный.
Он, по моему мнению, самый душный. Он даже душнее некоторых вот экономических стратегий, душнее некоторых еврогеймов, но это не значит, что он плохой. Мне нравятся многие варгеймы вот именно по своей сути, по тем событиям, которые они описывают, потому что суть варгейма — это достоверное воспроизведение каких-то исторических баталий, иногда на абсолютно глобальном масштабе. По-моему, даже в этом идиотском сериале «Теория большого взрыва» была серия, где персонажи пытались поиграть в варгейм, в котором присутствует полная реконструкция африканской кампании Второй мировой войны. Вот прям вообще полная. В нее играть, по факту, несколько месяцев. А она реально есть. Да, там карты действительно на полквартиры. Там всяких дивизий, которые, прежде чем столкнуться друг с другом, еще должны пройти черт знает сколько. Такое реально есть. Не все варгеймы, естественно, такие. Некоторые из них более сконденсированные, что в плане времени, что в плане размеров. Но суть одна. Это максимально достоверное воспроизведение каких-то исторических событий и с возможностью их изменить.
Жаль, что у меня подобного не было в моем детстве, потому что тогда воображение работало гораздо лучше. Я помню, собирал целую гору мелочи, там 10 копеек, 5 копеек, 50 копеек, и у меня это были различные юниты. Я выставлял на палас всякие контейнеры из-под йогуртов, представлял то, что это здания, дома, некоторые из них ножницами кромсал, как будто туда прилетело что-то, и сталкивал вот эти вот копеечные армии друг с другом, которые шли коврами навстречу.
Ну вот видишь, время идет, а денег на Вархаммер все еще нет.
Дешевле играть деньгами.
Дешевле играть банками от йогуртов, да. Но то, что ты сказал, это не классические варгеймы, про которые я сейчас говорю я. Это варгеймы с миниатюрами. Вот буквально через минуту расскажу о них. Но суть классических варгеймов в том, то, что есть глобальная карта или карта какого-то региона, которая буквально выглядит как контурная. Она поделена на определенные сегменты, неважно, там гексы, квадраты, что угодно. И у тебя есть маленькие жетончики. Именно жетончики, не фигурки. Ничего такого с обозначением разных. Армий, дивизий, подразделений, танковых групп, в зависимости от того, какой временной отрезок, какой конфликт показывает та или иная игра.
А у меня в голове сразу возникает Вархаммер, то, что армия из десятков и сотен миниатюр.
Хорошо, вот тебе ближайший пример, это Hearts of Iron, в плане пример на видеоиграх. Вот это вот самое ближайшее, только уже без политики, без взаимодействия с другими странами. Вот, у вас есть определенный регион, у тебя есть определенным образом выставленные дивизии, и новых ты, ну, разве что, если это обусловлено, то что на какой-то ход к тебе придет подкрепление. Угу. Новых ты не получишь.
И
ты
они будешь обозначаются крайне условно, а-ля ромбик, внутри него какой-то значок.
Да, именно так.
Понял.
Ты будешь всем этим распоряжаться в меру своих умственных, тактических, стратегических возможностей, и сами боевые столкновения, они чаще всего проходят по жутко замудренным каким-то таблицам, броскам кубов, влиянию местности, которая отображена на вот этой вот контурной карте.
Угу.
Поэтому они достаточно, на самом деле, душные. Это очень хорошие игры, это очень крутые игры, просто их реально сложно выучить в плане правил, и реально сложно кого-то в это завлечь, если ему, ну, собственно, не интересен сам исторический процесс.
Если сам человек не горит желанием.
Да. А вот то, про что ты говоришь, это уже варгеймы с миниатюрами. Они, по сути, еще старше, чем классические варгеймы, потому что, ну, многие знатные лица играли когда-то в варгеймы с миниатюрами. В плане вот Герберт Уэллс, писатель, он играл в варгеймы в свободное время. Это просто буквально было отображение каких-то баталий, там, не знаю, какая-нибудь битва при Ватерлоо, что-нибудь подобное. То есть соловянными солдатиками уже, да, с банками от йогуртов.
Полноценная реконструкция.
Полноценная реконструкция. А сейчас есть варгеймы с пластиковыми миниатюрами, где все, что тебе нужно, это вот эти вот самые миниатюры, книга правил, еще книга правил, еще книга правил, еще книга правил.
И ведро кубов.
И ведро кубов, да. Ну, так много книг правил, это потому что в зависимости от того, какой тип армии ты собираешь, к ней нужны свои собственные параметры. Параметры прописаны в книге, книгу надо купить. Это как было как увлечением для богатых, так им и осталось. Ну и вот, и нужен стол с какими-то препятствиями, это могут быть банки от йогуртов, это может быть какой-нибудь прям аутентичный террейн в виде построек.
И вот тут уже есть свобода творчества, и при желании можно заняться конструированием миниатюр.
Ну, не только конструированием, но и покрасом, потому что все они, естественно, будут поставляться, ну, просто серым пластиком или металлическими, ну, минки бывают разными. И там задел не на историчность, а просто на дуэльное столкновение того, какие армии вы и ваш оппонент собрали. Причем вы будете собирать свою собственную армию. Вы играть будете с другими людьми, которые любят в это играть, но которые при этом собирают что-то свое. И вот интерес того, как конкретно, под что конкретно ты собрал и заточил свое войско в столкновении с кем-то другим, с какой-то совершенно другой армией, в этом, собственно, и интерес варгеймов. Ну и плюс ко всему, они тоже очень рандомные, но при этом тонко настроить свой собственный арсенал можно практически как угодно. Я уже сказал то, что нет никаких претензий на историчность, а потому и большая часть этих варгеймов, она основана на каких-то научно-фантастических вселенных или фэнтезийных вселенных. В общем, ни на чем-то реальном. Warhammer 40,000, Warhammer Fantasy Battles, Infinity от студии Corvus Belli.
Короче говоря, зрелищность, красота, масштаб, смотришь, глаз радуется, думаешь, мозг радуется, не знаю.
Ну, да,
просчитываешь попадания, кубики летят.
Да, что-то вроде, а еще и душнилого на твоего оппонента, потому что «так сказала волшебная книга!»
И с линеечкой до миллиметра.
Да.
Не доходит.
Не попадает, да. Когда ты полчаса пытаешься объяснить своему сопернику то, что это конверсия, а не у космодесантника голова на 5 миллиметров ниже, чем надо, посажена, чтобы он не выглядывал из-за укрытия и по нему не могли попасть.
Ой, господи. Если вы работаете на пропускном пункте в общагу, добро пожаловать в варгеймы.
Не надо, там таких и так много. Наверное, из последнего основного, вот именно прям основного, что можно вспомнить, это декбилдинг. Его можно было еще успеть присобачить к Глумхейвену, но там он совсем небольшой.
Это ты имеешь в виду что-то наподобие коллекционных карточных?
Да, именно вот ККИ, коллекционные карточные игры, и ЖКИ, живые карточные игры, где не надо покупать миллион пачек случайных карт, а где все уже сразу есть в коробке. Все эти игры относятся к жанру декбилдинга, где ты собираешь себе свою собственную колоду, либо из имеющихся карт, если это ЖКИ, пересматриваешь арсенал свой, условно, ну, арсенал карт, и выстраиваешь себе колоду, которой будешь играть.
Либо ты тратишь миллионы, потому что ты можешь. Да, и чем больше потратил, тем ты успешнее.
Да, то есть покупаешь себе такие маленькие карточные лутбоксы, и если тебе выпало что-то очень-очень редкое, ты либо продаешь это втридорога и покупаешь еще больше, либо у тебя просто есть какая-то уникальная, крутая штука в твоей колоде. Часто, ну, потому что сам декбилдинг — это механика, часто он применяется и в играх других жанров. То есть, ну, тот же самый Gloomhaven, да.
Угу.
Там тоже есть небольшой, но все-таки элемент декбилдинга.
То есть подстраиваешь карты под собственную тактику.
Да. В настольном StarCraft'е есть элемент декбилдинга. Потому что ты там боевые карты для своей армии собираешь, по сути, вручную. У тебя есть одна колода изначальная, и ты в нее добавляешь новые карты.
Ну, точно это правда так же, как и в
Forbidden Stars.
Да?
Да, но только там это сделано лучше. Там ты еще можешь и убирать карты. То есть там ты реально именно выстраиваешь колоду вокруг того, чем ты играешь в самой игре. То есть какие юниты
ты строишь. Нужно?
Да, что тебе нужно. Так, давай теперь поговорим про жанр настольных игр, который вообще стоит особняком от всего остального. Это настольно-ролевые игры. Там нет как таковых компонентов, есть книга правил, есть человек-ведущий, и он, по сути, творит магию для остальных игроков, которые сидят вместе с ним. Это одна такая большая коллективная психотерапия, в которой люди представляют, что они какие-то другие люди или существа, или кто угодно еще, и отыгрывают определенный сюжет. Там тебе просто нужен листик с характеристиками персонажа, ручка, кубики и твое собственное воображение. Как ты относишься к такому жанру?
То он мне напоминает просто вот сюжетные какие-то RPG-шки-приключения, только вместо заранее прописанного сюжета, у тебя тут настоящий живой человек, который тебя ведет по истории.
А можно вот сказать то, что там есть реальная свобода действий, или все равно, а как-то все... Или все как-то все равно ограничивается фантазией мастера?
Ну, насколько я был втянут в тему, и как, скажем так, мастер обращался с нами, он так или иначе, рано или поздно, выведет тебя на основной сюжет, который заранее прописал.
Ну, то есть все равно все рано или поздно встанет на сюжетные рельсы?
Ну, я думаю, да.
Но, во всяком случае, у тебя практически всегда будет выбор, что на этих рельсах делать, и у мастера уже по-хорошему, если он хороший мастер, должен подстроиться.
Да, так мастер может еще более заморочиться и сделать сразу несколько сюжетных веток. Не обязательно же всегда по одним рельсам.
Никто так не делает, я тебя разочарую. Все практически на ходу, прямо как в жизни выдумывается. Ну, самое основное, наверное, что есть среди настольно-ролевых игр, что знают практически все, даже люди, незнакомые с настолками, это D&D, Dungeons and Dragons. Это самая старая ролевая система, на основе которой выстроена куча других систем, Pathfinder тот же самый, например.
Только хотел сказать.
Вот. Это Pathfinder, про который только что сказал, есть Shadowrun, это система, где такой гибрид киберпанка и фэнтези, то есть там всякие орки, тролли, эльфы и прочая сказочная грязь.
Извините, я сразу перебью. Я помню, есть еще такая GURPS.
Или... Ой, ну, это уже совсем старое. В такое играют только... Ну, давай назовем их энтузиастами.
А, это то есть еще даже до D&D?
Ну, нет, не до D&D. Параллельно с ним примерно. Это просто очень нишевая система.
Которая менее удачно эволюционировала, в отличие от D&D.
Давай так. А GURPS бы знала гораздо больше народу, если бы ее создатели не полезли в бутылку и разрешили создателям Fallout использовать свою ролевую систему в своей игре. А так, ну, их один раз упомянули, забыли, и все. Поэтому вот. Это абсолютно нишевая сейчас система, которая не имеет никакой популярности, и, ну, она не выпускается массово. По ней нет официально выпущенных книг сейчас.
Тут уже я испытываю удивление, то есть получается... Та система прокачки героя из компьютерных Fallout'ов — это переделанный GURPS Special.
Очень сильно переделанный, но да, это правда.
Спасибо.
И упрощенный даже немного. Ты не знал, серьезно?
Я либо знал, но забыл, либо забыл и забыл.
Я вот... Нет, стой. Я, может быть, сейчас совру. Не буду как бы искать. Я не буду говорить, что это прям переделанный GURPS. Я точно знаю то, что создателям Fallout, когда им отказали в использовании GURPS'а, пришлось выдумывать новую ролевую систему на ходу. Брали ли они за основу что-то из GURPS'а, сейчас не скажу. Но планировали использовать GURPS изначально? Да, это точно. И да, им отказали.
Спасибо, что отказали. Благодаря ним появился Fallout.
Ну, мы с тобой еще оба знаем прекрасно то, что есть разные ролевые системы по кинофраншизам или по игровым франшизам.
А, ну, типа тех же самых «Чужих».
Типа тех же самых «Чужих», типа Vampire the Masquerade.
Угу.
Правда, там все немного перепутали, и по-хорошему это сначала ролевая система появилась, а уже потом по ней как бы вышла видеоигра на Source.
Вот это я уже помню, да. Это знаю.
Сам «Чужой» основан на системе... компании Free League, которая выпускает «Мутанты» первый год.
Это
Mutant Year Zero.
Вот это карточная...
Постапокалиптичные фурии. Я не знаю, как еще это описать. Давай остановимся на этом.
Поэтому я об этом не знаю, слава богу.
То есть систем очень много. Можно подобрать буквально что угодно под свое воображение. То есть мне, к примеру, не нравится фэнтези, но я люблю sci-fi. Естественно, я люблю... Соответственно, от этого я очень люблю «Чужих». Соответственно, от этого мне нравится система Starfinder. Это, ну, Pathfinder в космосе, буквально.
Угу.
От тех же самых людей.
Прости, я на секундочку тебя перебью. Сейчас же Owlcat Studios, которые вот делали компьютерные Pathfinder, они же перешли на Warhammer 40 тысяч.
Да.
Ты случайно не знаешь, оно не на той или самой системе базируется?
Слушай, я не играл в бету пока что, поэтому я не могу сказать, на какой ролевой системе базируется Ваха, ну, Rogue Trader. Поэтому давай пока оставим этот факт и обсудим, думаю, Rogue Trader попозже. Потому что, ну, учитывая, как ты любишь тот же самый Kingmaker и Wrath of the Righteous...
Не выходить из дома две недели.
И не выходить из дома две недели, да. То мы, думаю, найдем о чем поговорить в каком-нибудь из следующих выпусков. Ну вот, то есть я не люблю generic fantasy, я люблю больше что-нибудь по sci-fi. А ты, к примеру?
Я готов кушать все. Главное, чтобы ведущий был интересным.
Но ведь это же тоже настолки. Это ведь тоже тяжелый труд.
Ну, понимаешь, вот как мы
тебе
сегодня...
Тебе придется взаимодействовать с людьми, ты противоречишь сам себе.
Мы сегодня вспомнили и выяснили то, что многие компьютерные игрушки, в принципе, появились, или их игровые системы стали таковыми благодаря настольно-ролевым играм. Угу. То есть через свои вот эти вот новенькие компьютерные красивенькие игрушки я благодарен отцам-основателям.
А я напоминаю нашим слушателям то, что у нас есть отдельная серия, где мы... Он пригласил замечательного омского ведущего Дмитрия Винюкова, с которым мы поделились нашими историями от партии в настольно-ролевые игры. И если вы хотите узнать, что это вообще такое, и насколько это на самом деле может быть весело, и то, что там не всегда используются кляпы, плетки и прочие атрибуты ролевых игр...
Нет. А почему, когда я прихожу... Ладно.
Но когда я... Поэтому всем, кто хочет узнать что-то о настольно-ролевых играх поподробнее, но боялся об этом спросить, милости просим на прослушку нашего эпизода.
Лично я похохотал от души.
Да. Едем дальше. Как итог, можно дать небольшое обобщение всем жанрам настольных игр вообще и разделить их на две категории, но уже не Америтрэш и Еврогеймы, а игры мейнстримные и игры именно вот... хоббийно направленной части настольного хобби. Несмотря на то, что это звучит как масло масляное, к мейнстримным относятся вот как раз таки семейные игры, игры на ловкость, патигеймы, абстракты. Это то, что имеет легкие правила, и при этом что визуально, что по цене, по большей части доступно всем. Любой может купить шахматы, упомянутый ранее Азул стоит не очень дорого. А вот в хоббийной части настолок там уже что-то более задротское. Это тематические игры, это как раз-таки еврогеймы, варгеймы. Ну, возможно, более сложные какие-то абстракты тоже можно в эту категорию добавить, потому что, ну, естественно, одна игра другой рознь. И по цене, и по сложности правил, и по доступности в принципе.
Ну, Никитушка, у меня остался лишь финальный вопрос. А какой... лично твой-то любимый жанр? Что ты любишь больше всего?
Да я же тебе уже когда-то говорил. Я очень люблю игры с тайным предателем. То есть, получается, я больше всего люблю кооперативы и ариа-контроли, в которых есть политика. Я просто очень люблю быть демагогом, заговорить соперника и в последний момент вскрыть все свои планы и победить. А твой в таком случае?
Люблю кооператив. Люблю играть против картона. Люблю дружбу, жвачку и совместные посиделки.
Да, это поэтому в твой чат в Доте нельзя заглядывать родителям.
Да, это другое, вы не понимаете там.
Ну, я понимаю, там незнакомые люди, ты уже про это говорил.
Да.
В общем, жанров тоже много, никто о них не знает. Да, если честно, и не особо-то и надо. Просто посмотрите, как выглядит игра, посмотрите видео, как конкретно она играется, и вы, в принципе, если вы знакомы уже с настольными играми, поймете, интересно вам подобное или нет. Здесь просто может быть нечто игромеханическое, что вам приглянется, или даже сам сеттинг. Вы уже захотите в это поиграть. И на такой позитивной ноте я предлагаю закончить наш трехсерийный эпос про... игровые жанры.
Это было непросто, но мы справились.
С вами были Никита Мурзин
и Владислав Атаманский.
До новых встреч.
Еще услышимся.